Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует программа «Лектория». Сегодня я познакомлю вас с сюрреализмом, пожалуй, самым необычным и провокационным направлением в искусстве. Начало 20 века – это эпоха кризисов, конфликтов, прогресса и великих открытий. Эпоха, которая вывела человечество на новый уровень сознания и постижения собственного «я». Сюрреализм – это авангардное направление, которое возникло в 20-е годы во Франции. С помощью иносказаний сюрреалисты изображали тайные мысли, желания и страхи, бессознательные фантазии, детские и любовные воспоминания, а также сны. Тем самым художники создавали на холсте некую высшую реальность, которую им подсказывало подсознание. В работах сюрреалистов отразились популярные тогда теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Сюрреализм с французского языка переводится как сверхреализм. Его придумал французский поэт Гийом Аполлинер. Впервые он использовал термин в 1917 году в манифесте «Новый дух». Однако основоположником сюрреализма считают французского писателя Андре Бретона. В 1924 году в первом манифесте сюрреализма он описал новый творческий метод как чистый психический автоматизм, бесконтрольную диктовку мысли за границами любых эстетических и нравственных соображений. Сюрреализм также перенял некоторые черты от направления предшественников. Вслед за дадаизмом он отрицал установки общества, изощренно высмеивал действительность и показывал трехмерное изображение, подобно кубизму. Так сюрреалисты создавали причудливые образы и фантасмагорические сюжеты, использовали необычные сочетания и формы и часто прибегали к символам. Для понимания сюрреализма необходимо остановиться на философии бессознательного, то есть на идеях Зигмунда Фрейда в отношении искусства. Вклад этого философа состоял в том, что он описал и определил подсознание как истинный феномен, определяющий поведение и мысли человека, а Андре Бретон перевел это понимание в область искусства и литературы, в основу которой положил подсознание и воображение, которые, как он полагал, были подавлены рационализмом, цивилизацией и прогрессом. Принятие художниками-сюрреалистами первого фридийского положения, а это отсутствие принципиального различия между здоровыми и психическими больными, привело к признанию сумасшествия наиболее благоприятным состоянием для сюрреалистического художественного творчества ввиду полного отсутствия в этом состоянии контроля со стороны разума. Практически это и породило огромное количество сюрреалистических произведений, неотличимых от картин, создаваемых в психиатрических лечебницах сумасшедшими. Сюрреалисты применили к своему творчеству методы психоанализа, которые сам Фрейд никогда к художественному творчеству не относил. Фрейд утверждал, что образы, мысли, тайные желания и воспоминания проникают в сновидения из подсознания человека, куда они были вытеснены его сознанием и где постоянно находятся в виде бессознательных комплексов. Научно установлено, что возникновение сновидений является результатом ослабленной работы, то есть неполным отключением во время сна отдельных мозговых центров. Именно этот мир фрейдовских сновидений, лишенный логики и смысла, искаженно и объединенно воспроизводящий отдельные случайные элементы действительности, сюрреалисты и сделали предметом своего искусства. Попытавшись стать над реализмом, сюрреалисты глубоко погрузились в подсознательное, создавая необъяснимые шедевры. Фридистским методом пользовался лидер сюрреализма Сальвадор Дали, который писал картины еще и не в совсем проснувшемся состоянии, пребывая во власти сновидения. Создавая свой параноико-критический метод, Дали говорил, в соответствии с учением Фрейда, «Единственная разница между сумасшедшим и мной в том, что я не сумасшедший». О роли подсознания и интуиции, как ведущей силе в его творчестве, Дали говорил, «Тот факт, что в момент работы над моими картинами я сам не понимаю их смысла, вовсе не означает, что этого смысла в них нет». Преклонение перед иррациональным было главным источником творчества у Дали. Ведь именно Дали был чуть ли не главным проводником фрейдистских взглядов в искусстве XX века. Не случайно он был единственным из современных художников, кто встретился с престарелым, больным и замкнутым Фрейдом в его лондонском доме в 1936 году. Психоанализ обращал первостепенное внимание именно на те состояния души, которые прежде всего интересовали и сюрреалистов. Это сон, психические расстройства, детская ментальность, первобытная психика, свободная от ограничений и запретов цивилизации. Новая психология доказывала, что бессознательная жизнь людей, она бурная, активная и во многом определяет поведение, идеи и творческие возможности человека. Она развивается по таким законам, которые не имеют ничего общего ни с моралью, ни с рассудком, ни с вечными человеческими ценностями. Фрейдизм приводил к выводу, что величайший на свете праведник подсознательно равнодушен к заповедям морали, а лучшему мыслителю разум не столько помогает, сколько мешает. Это весьма спорная теория, но и она имеет место в искусстве. Семья, религия, государство, заповеди, правила этики, логические понятия и эстетические нормы с позиции фрейдизма следовало понимать как нечто условное. Всего этого нет в сюрреализме. Это совершенно другой мир других образов. Благодаря фрейдизму сюрреализм получил возможность настаивать на том, что он не беспочвенная фантазия, не выдумка анархистов, а новое слово в понимании человека, искусства, истории и мысли. Фрейдизм открыл дорогу фрейдистской истории искусства и, конечно же, сюрреализму. Картины сюрреалистов можно узнать по следующим чертам. Абсурдное совмещение образов, реальности и выдумки, обращение к магическим, фантастическим и эротическим мотивам, чрезмерная эпатажность, бросающая вызов общественным устоям и морально-нравственным законам. Парадоксы в сочетании визуальных форм, размеров и цвета, так в работах встречаются жидкие камни, животные с удлиненными конечностями и люди без лица. Художники создают иллюзии и визуальный обман. Так предмет может оказаться не тем, чем кажется на первый взгляд. Нередко на первый взгляд работа выглядит как визуальный бред, но на самом деле у каждого предмета есть объяснение, основанное на внутренних страхах и желаниях художника. Известно, что многие сюрреалисты писали свои картины, находясь под воздействием наркотических веществ и алкоголя, которые затуманивали мозг и позволяли проникнуть в подсознание. Художники рисковали своим здоровьем, предпринимая попытки возвыситься над обыденностью, освободиться от приземленных и будничных мыслей, чтобы в итоге подарить миру уникальные полотна. Всемирная известность к сюрреалистам пришла благодаря международной художественной выставке, которая прошла в 1936 и в 1937 годах в лучших английских, французских и японских картинных галереях. Несмотря на то, что многие эксперты расценивают начало Второй мировой войны как официальное закрытие движения, Сальвадор Дали, чье творчество неразрывно связано с сюрреализмом, успешно работал и в послевоенный период. Сюрреализм окончательно растворяется в авангардизме к 70-м годам XX века. Известными сюрреалистами были Рене Магритт, Макс Эрнст, Андре Массон, Ив Танги, Фрида Калло и многие другие. Многие приемы сюрреалистов используют и современные мастера, например, художница Отом де Форест и режиссер Дэвид Линч. «Сюрреализм – это я!» Так скромно говорил о себе Сальвадор Дали. Для многих он олицетворяет это направление и просто равен ему. Дали был скульптором, писателем и режиссером, но известность обрел больше как художник-живописец. В 1929 году он переехал во Францию и присоединился к группе Андре Бретона. Дали писал причудливые картины на самые разные темы, от религиозных и философских до любовных и научных. Его картина «Постоянство памяти» или «Мягкие часы» — это культовая работа и та картина, которая возникает в памяти, когда мы думаем о сюрреализме. На картине мы видим три циферблата с разным временем, которые плавятся в пустыне, подобно сыру камамбер. Рисуя картину, Дали думал о мягком сыре. Его гибкость и легко изменяемая форма подтолкнула художника к своеобразным ассоциациям. Размягченность висящих и стекающих часов – это образ, выражающий уход от линейного понимания времени. В этом главная черта сюрреализма. Художник рисует то, что находится в его голове, игнорируя здравый смысл. Так художник хотел показать относительность пространства и времени. На картине присутствует и сам Дали в виде спящей головы. Раз увидев постоянство памяти, забыть его просто невозможно. Увлеченный испанский экспериментатор Хуан Миро пробовал себя в разных техниках – от мелкой керамики до крупной бронзы и инсталляции, от зооморфных форм, четкой геометрии до полной абстракции. В сюрреалистических работах художника пространство заполнено привычными и легко узнаваемыми формами, совмещенными с фантазийными объектами, взятыми из воображения художника. Одна из хрестоматийных сюрреалистических работ – это «Карнавал Арлекино» Хуана Миро. Эта бурная фантазия создает мир бескостных аморфных существ, свободно меняющих форму и положение в пространстве. Во многих персонажах соединяются черты людей и животных, и даже есть предметы с антропоморфными чертами, например, лестница с глазом. На фоне каталонского пейзажа изображена причудливая фигура в красно-синей маске. Это Арлекин. Он грустный, ведь он беден, слегка глуп и наивен, не очень ловок и порой неудачен в любви. Образ Арлекина часто использовался художником как автопортрет. На момент создания картины художник был исключительно беден, так что дыра в животе Арлекина есть свидетельство его безденежья и голода. Рене Магритт – бельгийский художник, мистификатор и иллюзионист. Художник достиг славы и международного признания лишь после 50 лет. Он начинал как график и мастер абстрактной живописи. Переехав жить в Париж, Магритт познакомился с Андре Бретоном и движением сюрреализма. Облака, трубки, шляпы-котелки и яблоки – это его визитные карточки. Помещая обычные формы и образы в непредсказуемые композиции, он заставлял самые обыденные предметы кричать. В отличие от мистического Дали, который изображал целые миры на картинах, Магритт создает визуальные головоломки, где он изображает привычные вещи, но зритель видит нечто совершенно иное. Названием картин Магритт уделял особое внимание. Они направляют на размышления зрителя. За это Магритт называл себя магическим реалистом. Здесь можно вспомнить его работы. «Вероломство образов» или «Курительная трубка», «Принципы удовольствия», «Репродуцирование запрещено», «Каникулы Гегеля» и «Сын человеческий». Да, здесь зритель невольно становится философом. Сам художник говорил так: «Мои работы ничего не скрывают, они заключают в себе мистику». И да, действительно, когда зритель на них смотрит, он может задаваться вопросом, что это значит, а они ничего не значат. Мистика вообще ничего не значит, так как она неизведанная. Сюрреализм Магритта можно практически потрогать руками, настолько он реалистичен. Взять хотя бы его картину «Империя света». Перед нами типичный двор с фонарем, типичное небо в облаках. А парадокс в том, что внизу картины изображен поздний вечер, а наверху ясный день. И это один из любимых приемов Магритта – сочетать несочетаемое. Еще один удивительный пример – чайный меховой прибор или чашка, блюдце и ложка в меховой обшивке Мерет Оппенгейм. Это немецко-швейцарская художница, символ эмансипации и икона сюрреализма. Ей было всего 23 года, когда она за беседой с Пикассо придумала меховую чашку. Ее чайный меховой набор стал символом абсурда и эталоном предметного сюрреализма. Художница обыграла несовместимость разных видов чувств. Мех приятен коже, но отвратительный языку. Нереальный мир сюрреализма производит впечатление чего-то зыбкого и размытого, живущего по своим собственным законам, которые попросту не подвластны человеческому сознанию. Такой подход позволил авторам писать совершенно разные и не похожие друг на друга работы, объединенные общей идеей и чертами сюрреалистического искусства. О сюрреализме можно говорить бесконечно, и мы продолжим нашу беседу в следующей программе. Спасибо за внимание. До новых встреч!